Фантазии театрального администратора. Все-таки это мучение вставать, когда так хочется спать. Посмотрел на часы — 9 утра. Для него это безбожно рано. Человек его профессии не может вставать ни свет, ни заря. Он босиком прошлепал в ванную. С трудом разлепив глаза, пустил холодную воду и подставил лицо под сильную струю. Вот теперь он почувствовал, что окончательно проснулся. Лицо горело от холодной воды и почему-то щипало лоб. Он инстинктивно дотронулся рукой. Больно? Что такое? Он откинул со лба волосы и внимательно посмотрел на себя в зеркало. Там отразилась хмурая, небритая физиономия с рассеченным лбом. Он ошохнул. Это была не просто царапина, а настоящая рана. Но где же он мог так пораниться? И когда? Судя по тому, что кожу сильно щипало, он разбил лоб совсем недавно. Но вчера вечером, когда он ложился спать, раны не было. Он мог похлясться в этом? Вчера он не пил, не гулял, ни с кем не дрался. После спектакля прямиком направился домой. Жена напоила его чаем, и они легли спать. Господи, где это я так умудрился? Вроде вчера и не падал, и не пил. Он потрогал царапину и, опять поморщившись, вышел из ванной. «Маша!» — крикнул он жене. «Посмотри, что это у меня? Вчера ведь ничего не было!» Жена хлопотала на кухне у плиты. Она обернулась к подошедшему мужу и улыбнулась. «Доброе утро, миленький! Что случилось с моей крошкой? Кто ее обидел?» Она внимательно и озабоченно осмотрела подставленный им лоб. «Царапина совсем свежая. Болит, бедненький!» Она нежно поцеловала его. «Вчера, мне кажется, ее действительно не было. Может, ты оцарапался об угол кровати?» Она щупала ему голову. «А ты ночью не вставал? Может, пошел в туалет и споткнулся со сна, ударился обо что-то?» Он пожал плечами. «Ну, знаешь, у меня, конечно, есть свои недостатки, но я все-таки не лунатик». Маша подвела его к зеркалу, вытащила аптечку. «Сейчас я тебе смажу ранку йодом и на всякий случай залеплю пластырем». Когда она приложила ватный тампон к ранке, он вздрогнул и болезненно сморщился. «Какой ты у меня нежный!» — покровительственно посмеялась она. И, залепив лоб пластырем, вновь поцеловала его. «Боли боишься, руками делать ничего не умеешь, тени свои пугаешься, сразу видно — человек искусства». Она покачала головой. «Пропал бы ты без меня!» Почувствовав облегчение, он воодушевился и запустил ей руки под халат. Маша немедленно выскользнула из его объятий, иронически заметив: «Так, раненый ожил, значит, жить будет». Он устремился вслед за ней, обиженно сопя. «Куда же ты? Почему ты бросаешь своего несчастного, израненного мужа, который так нуждается в ласке, заботе и внимании?» Она со смехом скрылась от него в ванной. «Все-все, милый, мне пора на работу», — сказала она, закрыв дверь изнутри. «Остальное вечером, если, конечно, захочешь. А ты иди позавтракай, поддержи свои слабнущие силы. Я, кстати, приготовила твои любимые сырники с изюмом». Не решив окончательно, что ему делать, обидеться на жену или сделать вид, что ничего не произошло, он прошел на кухню. Его нос уловил волнующие запахи, и он с удовольствием уселся за стол, накрытый хрустящей белой скатертью. Помимо сырников с изюмом, его ожидал свежевыжатый апельсиновый сок, горячие тосты, масло, варенье в вазочке. В центре стола красовалась ваза с фруктами. «Колбаски, сыр», — предложила Маша. «Есть и то, и другое, посмотри в холодильнике». Дима с полным ртом ответил, что ему хватит и сырников. Маша уже оделась и теперь разбиралась со своей косметикой. Накрасившись, поинтересовалась. «Сегодня придешь пораньше или у тебя спектакль?» «Ты забыла», — с набитым ртом ответил он. «Сегодня премьера». Дима служил администратором в театре и наслаждался своей работой. Он провел в театре немало лет, но все еще не устал от этого сказочного театрального мира. Ему нравилось вращаться среди актеров, богемы, яркой околотеатральной публики. Конечно, времена, когда билеты на премьеру брали с боем и пол Москвы хотело с ним дружить, миновали. Ну и сейчас среди многочисленных приятелей и знакомых он оставался уважаемым человеком. Он встречал перед спектаклем почетных гостей, вел в кабинет главного режиссера, а после короткого разговора с важным видом провожал зрительный зал. Он же поджидал гостей после спектакля и от имени театра выслушивал комплименты и принимал благодарности. С пластырем поперек лба он, ясное дело, вынужден был отказаться от представительских обязанностей и весь вечер просидел в тесной комнате администраторов, занимаясь хозяйственными делами. Вечер был безнадежно испорчен. Он вернулся из театра раньше обычного, быстро поужинал, выпил стопку на сон грядущий в качестве компенсации за причиненный ущерб и лег спать, надеясь, что утром все войдет в обычную колею. Но лучше бы он подольше посидел у телевизора. Ему приснился чудовищный сон, и он не узнавал самого себя. Он был как-то странно одет, в черный спортивный костюм, а на голове вязаная лыжная шапочка. Он вошел в подъезд какого-то чужого дома и встал возле лифта. Подъезд был грязный и темный, но этого совершенно не смущало. Зачем он сюда пришел? Что он здесь делает? Вдруг стукнула входная дверь, и он насторожился. Вошли двое парней с большими сумками. Он отодвинулся в сторону, чтобы его не заметили. Еще через полчаса вновь хлопнула дверь. На сей раз в подъезд вошла женщина средних лет. Он надвинул шапочку на лоб и затаился. Когда женщина, неуверенно поднимавшаяся по ступенькам, поравнялась с ним, он внезапно схватил ее за горло и поднес к ее глазам нож. Откуда у него нож? Он продолжал с изумлением наблюдать за собой как бы со стороны. Как он вообще может все это делать, пусть даже и во сне? В глазах женщины отразился ужас. Она хотела закричать, но он сжал ей горло и прошептал: «Молчи, дура, а то убью». И нож зловеще блеснул перед ее глазами. Он вырвал у нее из рук сумку, нашел кошелек и сунул в карман, схватив за руки, стащил оба кольца, потребовал: «Снимай серьги». Она дрожащими руками дотронулась до ушей, но у нее ничего не получилось. Он сам сорвал ей серьги, ей было больно, она закричала. Он опять поднес нож к ее горлу, так что она почувствовала остроту лезвия и замолкла. Он развернул ее спиной и тем же зловещим шепотом произнес: «Молчи, если хочешь живой остаться». После чего на цыпочках вышел из подъезда, и она вновь закричала уже тогда, когда он выскочил на улицу и исчез в темноте. Он бежал, удивляясь, откуда он знает эти старые переулки. Он стащил себе лыжную шапочку и спрятал нож, потом вынул деньги из кошелька и опустил его в урну. Спустившись в метро, проехал две остановки, затем вышел, свернул налево и нырнул в такой же темный переулок, в каком уже был. И вновь натянул на голову лыжную шапочку и скользнул в подъезд. Встав под тусклой лампочкой, пересчитал выручку. У дамочки в кошельке нашлось всего 1500 рублей и $300. Стекляшки не в счет. В женской бижутерии он не разбирался, но знал, кто оценит и серьги, и кольца, и сразу расплатится. Нет, сон ему и в самом деле снился фантастически. Во сне он вел себя столь непривычно, демонстрировал такие познания, которыми вовсе не обладал наяву. И он не хотел останавливаться, пошел дальше. Но в этом подъезде ему долго не везло. Мимо него прошло несколько пожилых людей, потом стайкой пробежали наверх дети, и он боялся, что они обратят внимание на незнакомца, но его никто не заметил. Прошел еще задрипанный пьяный мужичонка, и Дима вовсе заскучал. Но тут к подъезду подкатило такси, и оттуда хохоча вывалилась пьяная парочка, его клиенты. Он полез за ножом. Первой в подъезд влетела дама с охапкой цветов. За ней ввалился парень, с трудом державшийся на ногах. И он решился. Женщину пропустил, а мужчину привычным приемом схватил за горло и показал ему нож. «Скажи своей бабе, чтобы молчал, иначе я тебя зарежу». Парень прохрипел что-то невнятное, и его девушка испуганно обернулась. «Что с тобой, дорогой?» Ее рот расширился, чтобы закричать на помощь, но парень выпалил: «Молчи, а то он меня убьет!» Она замерла и, быстро-быстро кивая, показала, что все понимает. Дима тем временем умело обшарил у парня карманы, забрал кошелек, бумажник, стянул с руки часы с металлическим браслетом, поманил девушку рукой: «Иди сюда». Она подошла, спотыкаясь от выпитого, а еще больше от страха ее шатало. Вырвал у нее из рук сумочку, нашел кошелек и какую-то коробочку, содрал часы на тоненьком браслете, серьги, бусы из жемчуга. Знающие люди разберутся, что это за жемчуг, настоящий или искусственный. «Теперь снимай штаны», — рявкнул он парню в ухо. «Зачем?» — испуганно пролепетал тот. Вместо ответа он острым лезвием растек ему кожу на горле. Парень немедленно расстегнул ремень, и брюки с него свалились. «А ты снимай юбку», — приказал он девушке. Напуганная видом крови, она безмолвно подчинилась. Схватив юбку и брюки, Дима убежал, здраво рассудив, что в таком виде парочка не станет звать на помощь, а сначала вернется к себе в квартиру, чтобы привести себя в порядок. Поэтому у него было несколько минут на то, чтобы убежать. Он выбросил их одежду в ближайшую урну. Туда же отправились опустошенный кошелек и бумажник. а лыжную шапочку спрятал в карман. Орудиями производства он дорожил. Вернувшись домой, устало расположился на кухне. Вот теперь он мог считать, что день прожит не зря. Он заработал, именно заработал, другого слова он не признавал, $1000 и 50 000 рублей. Часы и драгоценности отнесет надежному оценщику и тогда окончательно подобьет бабки. За хлопоты он вознаградил себя рюмкой коньяка с лимоном и устал и рухнул на кровать. Он закрыл глаза и тут же проснулся. Он лежал на своей кровати, ярко светило солнце, часы показывали половину 12-го дня. «Боже мой!» — подумал он, — «какой ужасный сон мне приснился!» Ему было явно не по себе от того, что он, пусть даже во сне, занимался такими грязными делами. Значит, что-то такое сидит в нем. Вот уж не подозревал он в себе такого интереса к воровской романтике. На кухне его ожидал завтрак. Возле кровати на стуле висели чистая рубашка и идеально отглаженные брюки. Приятно ощутить заботу и внимание жены. Это было то, что ему так нравилось в его нынешней жизни. У него были трудные детства и юности, только теперь он устроил жизнь так, как хотел. У него уютная квартира, любящая жена, он окружен нежностью и вниманием. Он отклеил пластырь. Рана на лбу начала подсыхать. В театре, в гримёрной, ему припудрили лоб, и он вернулся к радующей его нормальной жизни. Вечером дома его ждала жена, ужин и теплая постель. Он укрылся одеялом, блаженно прикрыл глаза, расслабился и сразу заснул. Господи! Ему опять снился тот же самый сон. В старом спортивном костюме и лыжной шапочке он подстерегал свою жертву в темном подъезде. Вчера он провозился весь вечер, работал по двум адресам, устал, да и рисковал излишне. Сегодня он собирался набрать нужную сумму одним ударом. Он пропустил дамочку сомнительного вида с двумя хозяйственными сумками. Ходила по магазинам, значит, вернулась без денег. Еще одна припозднившаяся дама внушала определенные надежды. Но тут, как назло, спустился на лифте мужик с собакой. Пришлось отступить. Счастье улыбнулось ему, когда время шло к полуночи. В подъезд влетела хорошо одетая женщина на высоких каблуках и с сумочкой на плече. Дима действовал, как хорошо отлаженный автомат. Пропустил ее мимо себя и напал сзади. Одной рукой сильно сжал горло, другой показал нож. Широкое лезвие, это он знал точно, действует сильнее всего. Вырвал из рук сумочку, затем повернул женщину лицом к себе, чтобы снять драгоценности. Едва он выпустил ее горло, она начала бешено кричать: «Помогите, на помощь, грабят!» и вонзила ему ногти в лицо. От боли и неожиданности он выронил нож и отскочил назад. Женщина, продолжая кричать, бросилась вверх по лестнице. Он не рискнул ее преследовать, потому что услышал, как где-то открылись двери, залаяла собака, зазвучали встревоженные голоса. Он выскочил из подъезда и побежал, что было сил. По дороге сообразил, что оставил в подъезде нож и лыжную шапочку, но не возвращаться же ему за ними. Прибежал домой и сразу же в ванную. Чертова баба разодрала ему все лицо. Умылся, налил себе стакан водки и завалился спать. Едва он опустил голову на подушку, как сразу проснулся и вздохнул с облегчением. Как славно быть театральным администратором, а не уличным грабителем! Он провел рукой по лицу. Слава богу, дамочка с острыми коготками ему всего лишь снилась. В дверь настойчиво позвонили, он нехотя встал, не спрашивая, кто там открыл дверь, и в квартиру ворвалась полиция. Ему завернули руки за спину и надели наручники. При обыске нашли драгоценности, которые он награбил за последние дни. Его провели мимо зеркала, и он увидел, что давешняя дамочка располосовала ему лицо. И находится он не в своей ухоженной квартире, а в какой-то конуре. — Так это был не сон, — прошептал он. — Это мне не снится, это все наяву. Полицейский скомандовал: — Иди, иди, не останавливайся, ты же правила знаешь. Это у тебя какая ходка? А он продолжал еле слышно бормотать. «Значит, я не администратор в театре, и у меня нет любимой жены и нет дома». Он с каким-то испугом оглядел обшарпанные стены своего жалкого жилья. Полицейский подозрительно спросил: «Опять какую-то историю жалостливую придумываешь? Клихуху артист тебе не зря придумали. Талант у тебя есть, на зоне будешь в самодеятельности играть». И полицейский ухмыльнулся своей шутки. Или уж нет нынче никакой самодеятельности? Ничего теперь не поймешь. Диму вывели на лестничную площадку. Полицейский громко хлопнул дверью. Висевшее на честном слове зеркало в ванной упало и разлетелось на мелкие кусочки. Самые большие осколки остались лежать на рваной театральной афише, объявлявшей о премьере в городском театре. Внизу крупными буквами было набрано имя администратора театра. Но кто-то оторвал краешек афиши, и прочитать можно было только его имя — Дмитрий